здесь кричал Буревух?»
Незнакомым хриплым голосом сказал Лукфи.
«Кто обидел Буревуха?»
«Успокойся, парень, уже все в порядке», — примирительно улыбнулся я. Злодей Фила тем временем испуганно спрятался под лаохи своего счастливого родителя. Лукфи посмотрел на меня невидящими неподвижными глазами и снова спросил:
«Кто обидел Буревуха?»
«Куруш, скажи ему, что все уже в порядке. Может, он хоть тебя послушает?» — попросил я.
«Я уже сам рассчитался со своим обидчиком Лукфи, и вообще ничего страшного не произошло», — объявила великодушная птица.
Лукфи растерянно моргнул и тут же начал превращаться в моего хорошего знакомого, симпатичного застенчивого парня.
«Так у вас все в порядке?»
— с облегчением спросил он.
«Все в полном порядке, Лукфи», — улыбнулся я и благодарно посмотрел на Куруша.
«Спасибо, милый, я куплю тебе дюжину пирожных, честное слово».
6 будет вполне достаточно, но их должен купить не ты, а отец этого глупого маленького человека», — решил Куруш. «Так будет справедливо».
«Ясно, сэр Нуминорих. Кроме того, с тебя причитается как минимум кувшин камры в мою пользу», — объявил я. «Вообще-то мои потрепанные нервы стоят гораздо дороже, но сегодня я такой добрый, самому противно».
«Совершенно согласен», — кивнул Нуминорих. «Сейчас я пошлю зов в обжору и все закажу».
«Ну уж нет. Мне будет гораздо спокойнее, если вы оба немедленно туда отправитесь». Я чувствовал себя усталым главой большого семейства. «Пусть теперь Фила ломает мебель мадам Жижинды. Пришла ее очередь». Фила сообразил, что ему больше ничего не угрожает, и шустро выскользнул из-под отцовского лаохи. Извлек из-за пазухи курительную трубку и гордо засунул ее в рот. В этом сувенире я с ужасом опознал одну из любимых курительных трубок Джуфина. Фила успел стащить ее со стола. Но Минорих тоже заметил трубку и поспешно конфисковал ее у своего сокровища.
«Трубку обычно курят после еды, Фила, а ты еще не обедал», — строго сказал он.
Фила был вынужден согласиться с отцовской логикой. Во всяком случае, он не стал спорить, и эти двое наконец-то удалились.
«Не забудьте про пирожные», — напутствовал их Куруш.
Я опустился в свое кресло и вытер взмокший лоб. Все это было как-то слишком. Если бы дом у моста внезапно подвергся нападению каких-нибудь мятежных магистров, с этим я еще мог бы смириться. Но визит Фила — это было нечто превосходящее мои представления об общественной угрозе. «Посиди с нами, Лукфи», — предложил я. «Думаю, твои пернатые приятели не обидятся, если ты немного поболтаешь со мной и с Курушем, и заодно выпьешь кружку камры».
«Спасибо, сэр Макс», — смущенно улыбнулся он.
Я глазам своим не верил. Неужели этот Тихоня только что выглядел последним героем древних времен?
«А что у вас все-таки случилось? И кто был этот славный мальчик?» — спросил он.
«Славный мальчик?» Я быстренько пересказал Лукфи историю головокружительных похождений маленького Фила, завершившихся злодейским покушением на хвост Куруша. На самой середине мой рассказ был прерван стуком в дверь. Курьер из обжоры Бунбы принес камру для нас и обещанные пирожные для Куруша. Но Минорих не из тех ребят, которые забывают о своих обещаниях. Надо отдать ему должное.
«Дети такие непредсказуемые существа», — философски заметил Лукфи.
«И не только дети», — вздохнул я. «Ты хоть сам-то имеешь представление, с каким зверским лицом сюда вломился? Честное слово, Лукфи, не хотел бы я когда-нибудь оказаться на твоем пути».
«А что, разве я плохо держался?» — смущенно спросил этот потрясающий тип.
«Наоборот, слишком хорошо. Так хорошо, что я сам чуть не спрятался за спину Нуминориха, вслед за этим маленьким негодяем Фила. Можешь мне поверить».
«Правда?»
Польщенно улыбнулся Лукфи и тут же снова отчаянно смутился.
«Я не хотел никого пугать, Макс, честное слово. Просто когда я услышал крик Куруша, я на какое-то время совершенно перестал размышлять над своими поступками. Если кто-то обижает Буревуха, я обязан вмешаться. В конце концов, я же за них отвечаю».
«Не нужно оправдываться, Лукфи. На самом деле я вовсе не собирался тебя упрекать. Скорее уж хотел выразить свое искреннее восхищение. Слушай, а если бы это был не малыш Фила? Я имею в виду, если бы Курушу действительно всерьез обижал какой-нибудь настоящий могущественный злодей из древнего ордена. Ты вступил бы с ним в схватку?»
«Собственно говоря, для этого я и пришел», — пожал плечами Лукфи. «Я же не знал, что это шалит сын сэра Нуминориха».
«Знаешь что? Ты бы наверняка вышел победителем в этой схватке», — искренне сказал я. «Если бы мне самому был нужен хороший защитник, после сегодняшнего происшествия я бы еще долго думал, выбирая между тобой и сэром Лонли Локли».
«Для того, чтобы оказаться под моей защитой, тебе пришлось бы превратиться в Буревуха, сэр Макс. Я не могу защитить никого из людей. Перед вами у меня нет никаких обязательств».
Через несколько минут
Он смущенно поблагодарил меня за камеру, долго прощался, уронил на пол все пустые кружки и еще одну полную, чтобы жизнь сахаром не казалась. Катастрофически покраснел и, наконец, исчез на лестнице, ведущей наверх в большой архив. Я мрачно покосился на испорченный ковер и подумал, что нашим младшим служащим будет чем заняться после того, как они покончат с погромом в зале общей работы. Я так углубился в печальные размышления, что сам не заметил, как толкнул локтем единственную кружку, все еще стоявшую на столе. Это событие сопровождалось глухим стуком и брызгами теплой камры. «Не тайный сыск, а какой-то санаторий для неизлечимо больных с нарушенной координацией движений», — сердито сказал я потолку. Вызвал уборщика, молча указал ему на погибающий пол под своими ногами и поспешно забрался с ногами в кресло Джуфина. Прикрылся вчерашним выпуском «Суеты Еха», чтобы моя перекошенная рожа не мешала нормальному ходу уборки. Это ведь только мне кажется, будто я имею полное право на простые человеческие чувства, в том числе и на отрицательные эмоции. А наших младших служащих мое дурное настроение совершенно выбивает из колеи. Через час газета мне надоела. Зато настроение исправилось. Я покинул свое убежище и обнаружил, что в кабинете уже царит идеальный порядок, а реставрация зала общей работы благополучно близится к завершению. Ребята покончили с побелкой стен и теперь поспешно заменяли искалеченную мебель новой. «Хорошо-то как?» – одобрительно сказал я. «Даже лучше, чем раньше. Надо будет сказать сэру Донди Мелихаесу, пусть выдаст вам какую-нибудь премию за особые заслуги перед Соединенным Королевством, ребята».
«И мне заодно!» –
с энтузиазмом подхватил Мелифара, просовывая в дверь ослепительно улыбающуюся физиономию.
«А тебе-то за что?» – усмехнулся я.
«Просто так, чтобы поднять мне настроение!» – объяснил он. «Не хочешь зайти ко мне в кабинет, чудовище?»
«Что я, кабинета твоего не видел?» — гордо ответствовал я. «Впрочем, чего только не сделаешь, чтобы немного разнообразить жизнь».
Первым делом Мелифаров взгромоздился на свой письменный стол, немного поболтал ногами и выжидающе уставился на меня.
«Ну и чем завершилось вторжение юного сэра Куты?»
«Сам видел, капитальным ремонтом», — фыркнул я. «И не только. А ты-то куда сбежал? Решил снять с себя всю ответственность за происходящее?»
«Не без того», — улыбнулся он. «Вообще-то ходил похлопотать насчет подраться, как всегда».
«Что-то случилось?»
«Да, так, сущие пустяки, недостойные твоего царственного внимания».
«Между прочим, рекомендую постепенно отвыкать от мысли, что я у нас царь. А то в один прекрасный день твои шутки, и без того неуместные, окончательно потеряют актуальность. Надеюсь, уже этой зимой в столицу заявится официальная делегация моих подданных, и я торжественно передам их под крылышко его величества Гурига, как и было задумано с самого начала. Честно говоря, даже не верится».
«А ведь ты только-только начал входить во вкус, бедняга!»
— ехидно посочувствовал Мелифара.
«Ну, признайся, чудовище, ты же наверняка вынашиваешь страшные планы очередного государственного переворота, и правильно, за свой престол надо бороться!»
«Фиг я буду за него бороться! Ты лучше расскажи, с кем дрался, и с какой стати тебе вообще приспичило так некультурно проводить время?»
«Да не, правда ничего особенного. Один безумец собирался отравить воду в Хуроне, представляешь? Впрочем, почему собирался? Он ее уже несколько раз отравил. Правда, адская смесь, каковую он искренне считает ядом, способна причинить вред разве что идиоту, который станет жрать ее ложками. В общем, не преступление, а смех один. Но когда-то парень был младшим магистром Ордена Дырявой Чаши, коллегой нашего Лонки-Ломки, представляешь? Поэтому ребята из приюта безумных не решались отправиться за ним самостоятельно. И, собственно говоря, правильно делали. Мы с Шурфом им помогли. Я ценой невероятных усилий сгреб этого беднягу в охапку, а блистательный Локи-Локи стоял в сторонке и зевал. Контролировал ситуацию, по его собственному выражению. Это занятие его так утомило, что парень решил срочно посетить дюжину библиотек, дабы забыться. Одним словом, ничего интересного».
«Действительно», — согласился я. «Могущественный безумец кидает в Хурон какую-то отраву, сущая ерунда. Особенно по сравнению с официальным визитом юного Фила, финал которого мне пришлось пережить. Это событие состарило меня на миллион лет».
«Не ной, ночной кошмар! Миллион лет! Подумаешь! В твоем преклонном возрасте это уже не имеет значения! Ты мне лучше вот что скажи! Ты будешь сидеть здесь до прихода Джуфина?»
«Ага. Собираешься смыться домой, я правильно понял? За добрых 3 часа до заката?»
«Собственно говоря, это в твоих интересах. У меня дома, если помнишь, живет одна из твоих многочисленных жен. Ты же хочешь, чтобы она была счастлива?»
«Ничего не имею против», — усмехнулся я.
«Ну вот, она бывает счастлива только в моем присутствии. Так уж все удивительно устроено».
«Какая все же странная женщина эта леди Кинлех», — искренне удивился я. «Ладно, делай, что хочешь. Кто я такой, чтобы разрушать ваше семейное счастье? Но все-таки я до сих пор не могу понять, а чем вы занимаетесь по вечерам? По моим наблюдениям, эти загадочные действия отнимают у тебя кучу времени».
«Ты еще слишком юн, чтобы узнать страшную правду о человеческих взаимоотношениях, дитя мое».
«Ну да.
А только что мой возраст казался тебе преклонным. Я всегда подозревал, что семейная жизнь пагубно влияет на умственные способности, но даже не предполагал, что все настолько ужасно.
Можешь выпендриваться, сколько влезет, бедняга. Я даже отвечать не буду. Грешные магистры, неужели я действительно иду домой?
У Мелифара было такое счастливое лицо, что я окончательно растрогался и решил: магистры с ним, пусть себе катится куда хочет. Этот счастливчик исчез со скоростью панической мысли, а я вернулся к себе. Тихо, чтобы не разбудить задремавшего после тяжелого дня Куруша, прикрыл за собой дверь и уткнулся в свежий, еще тепленький выпуск «Суеты Еха», который только что принесли в наш кабинет. А час спустя наконец-то вернулся Джуфин. Молча уселся напротив, положил руки на стол, оперся о них подбородком и внимательно на меня уставился. «Вы так и будете молчать?» – спросил я минуты через две. Шеф пожал плечами.
«Откровенно говоря, даже не знаю, с чего начать. Не хочется зря тебя пугать. И себя заодно. Но придется, наверное. Ты помнишь, что тебе снилось перед тем, как ты проснулся от собственных воплей?»
«Ничего я не помню. Я же не сам проснулся. Техи меня разбудила, а в таких случаях хрен что припомнишь».
«Ладно, это не страшно. Тут я как раз могу тебе помочь. Ты у меня вспомнишь не только свой сегодняшний сон. Если мне здорово приспичит, ты припомнишь даже ту чушь, которая снилась твоей мамочке за дюжину дней до твоего рождения».
«А что, и такое возможно?»
«Теоретически, да. Но без этой ценной информации мы, пожалуй, как-нибудь обойдемся. Вспомнишь, что тебе снилось сегодня утром, и хватит. Собственно, с этого и начнем».
«И каким образом вы собираетесь надо мной измываться на этот раз?» — обреченно спросил я.
«Да ничего особенного. Отрежу тебе голову и посмотрю, что в ней творится, вот и все».
«А, всего-то? Ну, тогда ладно», — с облегчением вздохнул я.
«Да, с тобой по-прежнему легко договориться», — усмехнулся шеф. «Все это хорошо, но теперь тебе придется немного помолчать и просто спокойно посидеть в этом кресле, не отвлекаясь на всякую ерунду вроде твоих знаменитых перекуров. Выдержишь?»
«Нет, так мы не договаривались», — возмутился я. «Только что вы сказали, что просто отрежете мне голову, и тут же выясняется, что я при этом еще и отвлекаться не должен. Так не пойдет».
«Считай, что я уже оценил твое остроумие, сэр Макс. А теперь просто заткнись»,
— устало попросил Джуфин. Я посмотрел на его озабоченную физиономию и понял, что лучше не выпендриваться. Послушно заткнулся и выжидающе уставился на Джуфина. Он одобрительно кивнул, а потом протянул руку и просто щелкнул меня по лбу. Довольно сильно и, надо сказать, не без некоторого злорадного удовольствия, словно нам было лет по 8, и я только что проиграл ему какое-нибудь дурацкое школьное пари. Но в тот момент мне было не до сравнений. Голова стала звеняще пустой и горячей, как это иногда бывает после какого-нибудь экстраординарного чиха. Я ошеломленно моргнул, и в этот момент на меня нахлынул поток воспоминаний такой сокрушительной силы, словно щелчок Джуфина разрушил плотину, до сих пор перегораживающую узкую, но бурную речку. Какую только чушь я не вспомнил в это мгновение. Байковую рубашечку в мелкую черно-белую клетку с красным воротником и манжетами. Оказывается, я ее очень любил, когда мне было 3 года. Какой-то дурацкий сон о том, как я стал рыбой из породы лососевых и всю ночь пытался понять, с кем можно договориться, чтобы не идти на нерест. Желтоватые кружевные манжеты на платье девочки, рядом с которой я сидел на уроках химии в 8 классе. Начало совершенно идиотского анекдота, который мне полчаса пытался рассказать один мой приятель. В тот вечер он был так безнадежно пьян, что не смог добормотаться до финала. А когда на следующее утро я спросил, чем же все-таки закончилась эта история, парень ужасно удивился и сказал, что впервые в жизни ее слышит. Одним словом, я вспомнил невероятное количество информации, которая не представлялась мне слишком полезной, если честно.
«А теперь сосредоточься на сегодняшнем пробуждении», —
тихо, но настойчиво сказал Джуфин.
«Тебе нужно просто вспомнить, как ты проснулся, все подробности, что тебе сказала Техи, что ты сделал потом, вскочил или просто открыл глаза, что ты увидел, какого цвета было одеяло и так далее. Остальное получится само собой».
Я кивнул, закрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и честно постарался припомнить, какими обстоятельствами сопровождалось мое пробуждение. По крайней мере, я не подскакивал, это точно. Просто открыл глаза и увидел пушистый краешек рыжего мехового одеяла и встревоженное лицо Техи, ее серебристые кудряшки на фоне темных балок потолка, а потом почувствовал, что она осторожно, но настойчиво трясет меня за плечо и спрашивает, кто такой этот Угабуда. Этого оказалось совершенно достаточно. Я уже знал, почему так орал во сне, и кто такой этот Угабуда, я тоже вспомнил. Вообще-то его звали не Угабуда и не Убагорда, а Угурбадо. И жуткий сон, в котором фигурировало его замысловатое имечко, напугал меня так, как я уже и не чаял когда-нибудь испугаться.
«А теперь рассказывай», — потребовал Джуфин. «И не вздумай говорить, что еще ничего не вспомнил. У тебя все на лице написано вот такими буквами».
Он широко развел руки, дабы поразить мое воображение головокружительными размерами этих самых гипотетических букв. «Именно такими?» — удивился я. «И когда вы успели их измерить?» Но, честно говоря, мне было не до смеха. Кому сказать, не поверят. Я полез в карман за сигаретой, выяснил, что там пусто, и спрятал руку под стол, чтобы порыться в щели между мирами. Сейчас мое дурацкое пристрастие к сигаретам, которые шеф называет не иначе, как эти смешные курительные палочки, было не просто скромной данью отлаженной системе условных рефлексов, а единственным, надежным способом попросить землю вернуться под мои ноги, если, конечно, это не очень ее затруднит. Джуфин с видом мученика закатил глаза к потолку, но у него все-таки хватило великодушия подождать, пока я окутаю себя сизым облачком спасительного дыма.
«Ну теперь-то ты что-нибудь скажешь? Или мне следует прибегнуть к пыткам?»
— весело спросил он, дождавшись этого знаменательного момента. «Вообще-то жестокость при допросах запрещена кодексом Хрембера», — заметил я, а после покосился на шефа. «Все-таки он не святой». И поспешно приступил к рассказу о своем замечательном кошмаре. «Мне приснилось, что я иду по опустевшему городу, который здорово похож на Ехо. Знаете, как это бывает во сне? Иногда совершенно невозможно разобраться, где именно происходит дело. Но я совершенно уверен, что шел именно по Ехо, хотя было довольно темно, но фонари не горели, и окна домов оставались темными. Где-то далеко горели костры, и ветер доносил слабую вонь, словно там жарили давным-давно протухшее мясо. Я знал, что это жгут трупы, но старался не думать на эту тему». Я почти машинально испепелил остатки сигареты, сдул пепел с ладони и продолжил. Я бродил там, где, по моим представлениям, должен был находиться дом у моста, но его почему-то не было. Я искал вас или еще кого-нибудь из наших, но никого не нашел, и вообще я не встретил ни одного живого человека, вокруг были только мертвецы. Но все это не слишком меня пугало. Во сне многие вещи воспринимаешь совершенно иначе, так что я думал только об одном – мне нужно найти хоть кого-нибудь знакомого. Но вместо дома у моста я попал в некое закрытое помещение, где было очень много мертвецов. И вот тут начался настоящий кошмар. Трупы уставились на меня одновременно, как по команде, а потом решили со мной пообщаться. Ребята воспользовались безмолвной речью. Получилось, надо сказать, жутковато. Мертвецы считали, будто именно я виноват в том, что они так гадко умерли. Я спросил, почему они так думают. Трупы понесли какую-то околесицу. Оказывается, я никого не предупредил о том, что этот самый Угурбада вернулся. А ведь я должен был предупредить, потому что он мне, дескать, уже не раз снился. Сначала я ничего не мог понять, какой такой Угурбада, когда он мне снился. Но потом во мне что-то щелкнуло, и я вспомнил, что этот диалог с мертвецами снился мне уже не раз, а я все забыл и ничего не стал вам рассказывать. А теперь, так я тогда решил, поздно, потому что это уже не сон, все происходит на самом деле. В тот момент я был совершенно уверен, что все происходит именно на самом деле, представляете? Я понял, что уже ничего не смогу исправить, потому что этот самый Угурбада, кем бы он ни был, вернулся, и теперь все пропало. И в это время меня разбудила Техи. Я ухватился за дивную возможность забыть этот кошмар и благополучно его забыл. К счастью, Техи настаивала, что я должен спросить у вас, кто такой этот тип, чье имя я выкрикивал. «А у вас есть хорошая таблетка от склероза, сэр». Я перевел дыхание и вопросительно уставился на Джуфина. «И кто же он такой, этот Угурбада? Насколько я понимаю, мне привиделся чуть ли не конец мира. Неужели он такой серьезный мужик?»
«Вот именно. Серьезный. Можешь мне поверить?»
Невесело усмехнулся Джуфин.
«Ну и сны тебе снятся, сэр Макс. На твоем месте я бы старался спать как можно реже, честное слово. А ты почему-то заваливаешься дрыхнуть при первой возможности, глупый мальчик».
«Не клевещите на мои сновидения. По большей части они прекрасны и удивительны. Между прочим, это первый кошмар за... А вот даже не помню... В общем, за очень большой период времени. Лучше расскажите про этого Угурбада. Имею же я право знать, чье имечко так напугало мою девушку и нас с вами заодно».
«Вообще-то на эту тему тебе следует поговорить с нашим общим приятелем Лойса», — ехидно заметил Джуфин. Призови его сияющий облик в свои прекрасные и удивительные сновидения».
«А при чем тут Лойса?» – нахмурился я.
«Если это шутка, то мне явно не хватает образования, чтобы ее понять».
«Сам бы мог сообразить. У Гурбада один из его ребят. Бывший старший магистр Ордена Водяной Вороны. Единственный уцелевший, не считая все того же счастливчика Лойса, который, впрочем, не так уж и уцелел. Да, имей в виду, мое предложение дружески поболтать с Лойса о его бывшем коллеге не шутка, а ответственное задание. Сделай это как можно скорее, ладно? Может быть, он сможет рассказать тебе что-то такое, чего не знаю я. В конце концов, должен же я извлекать хоть какую-то выгоду из твоей нежной дружбы с моим злейшим врагом».
«А вы мне так ничего и не расскажете?» – удивился я.
«Обязательно расскажу. Потом, после того, как ты пообщаешься с Лойса. Не думаю, что ты сможешь его обмануть, поэтому лучше, если ты будешь говорить ему чистую правду, по крайней мере, какую-то часть правды. Расскажешь ему о своих кошмарах, пожалуешься, что я ничего не хочу тебе объяснять, скорчишь несчастную рожу, как ты умеешь, чтобы каменное сердце этого легендарного злодея Лойса Пандохвы дрогнуло от сочувствия. Одним словом, будешь вести себя так, словно Лойса твой последний шанс узнать правду. Конечно, если реально смотреть на вещи, фиг он тебе поверит, но...»
Джуфин комично поднял брови.
«Не могу же я сам открыто обратиться к нему за помощью после всего, что я с ним сделал».
«Да уж, это было бы довольно цинично», — усмехнулся я. «Ладно, я попробую. Я тоже уверен, что Лойса сразу же поймет, кто заказал мне это интервью. Но будем надеяться, что он все равно не сможет устоять перед моим обаянием».
«Куда ему?»
— фыркнул Джуфин. Впрочем, его попытки сделать вид, будто нам тут чертовски весело, выглядели не слишком убедительно. Честно говоря, настроение шефа пугало меня гораздо больше, чем все кошмарные сны вместе взятые. Таким я его, пожалуй, еще не видел.